В одном из писем святителя Игнатия Брянчанинова есть строки, адресованные человеку, стремящемуся познать Бога как Бога и поклоняться Богу как Богу. Эта формулировка святителя заставляет и нас задуматься о многом. Как и зачем мы познаем Бога, если познаем вообще? И как мы ему поклоняемся, если вообще поклоняемся? Но тому человеку, который желал познать Создателя и поклоняться ему, святитель Игнатий советовал: мы не имеем права забываться перед Богом. Мы должны приступать к Нему, как рабы к Господу, как твари к Творцу, со страхом и трепетом спасение свое совершающее. А заканчивается это письмо такими словами: будем же удостаивать себя ада, чтобы Бог удостоил нас неба. Как отзывается наше сердце на такие слова? Наверное, сжимается. Но кто захочет удостаивать себя ада? Тем более не захочет человек, искренне уверенный, что он достоин любви. Наверное, потому этой проблеме святитель Игнатий и посвятил целую статью «Слово о страхе Божьем и о любви Божьей». Она была написана 170 лет назад, но, читая ее сегодня, понимаешь, ничего в мире не изменилось. Человек желает всего много и сразу. Сразу рая, сразу любви. А удостаивать себя ада и жить в страхе Божьем – нет-нет, увольте. Но вот что написал сам святитель Игнатий, когда подготовил эту статью для аскетических опытов. «Эта книга может быть очень полезной для всех иноков и даже мирян, которые желают быть христианами на самом деле, практически, то есть для тех, кто стремится познать Бога как Бога и поклоняться Богу как Богу. И на ближайших уроках мы с протоиереем Андреем Каневым продолжим читать и разбирать эту статью». На прошлых уроках речь шла о том, что преждевременное искание любви Божией, по объяснению святителя Игнатия, есть самообольщение. Оно устраняет человека от правильного служения Богу и вводит его в разнообразные заблуждения. А финалом таких дерзостных стремлений становится гибель души грешного человека. «Ибо тот, кто искренне желает приступить к Богу для служения Ему, – учит святитель, – должен предаться руководству страха Божия. Это чувство определяется, с одной стороны, необъяснимым величием существа Божия, а с другой – нашей крайней ограниченностью, нашей немощью, а главное – нашим состоянием греховности, падения. Прежде чем любить Бога, нам предлежит и спросить у Него прощения, пишет святитель Игнатий, примириться с Ним, верностью к Нему загладить неверность, дружество со грехом заменить ненавистью ко греху. Лишь тем, кто примирился с Богом, свойственна святая любовь. И не столько мы ищем ее, сколько Бог ищет, чтобы мы сделались способными принять ее и приняли бы ее». А для того, чтобы это примирение произошло, мы должны увидеть себя без прикрас, увидеть в зеркале Евангелия, в свете божественных заповедей. И потому наш прошлый урок мы закончили такими словами: если человек сумеет разглядеть себя в этом зеркале, увидеть, каков он есть в очах Божьих, то в душе его может родиться тот спасительный страх, который и приведет его, как блудного сына, в себя и заставит пойти на поиски Отца.
Так в том-то и дело, представляете, прежде чем он родится, какой должен пройти процесс? Вот вы говорите «зеркало заповедей», да? Так человек читает, он не отражает даже, что, во что глядеться-то, ведь слепота ведь сначала идет. Понимаете? Если не разжуешь этому человеку, если церковь не разжует, надо сказать, не я там, церковь, да? Он даже и не поймет, он будет думать, что все нормально. Как будто бы так и надо. Это где-то там Христос, где-то там Евангелие, где-то вот моя жизнь. Я хороший, никого не убивал, никого не воровал, никого не обижал. Понимаете, еще какая история? То есть, насколько это процесс-то ведь непростой. Если бы так было, что, знаете, человек пришел и говорит, я Бога боюсь, вот научите меня соответствовать тому, что он желает. Это уже большой шаг. Хотя в страхе Божьем тоже и бывают различия, вот нам предлагаются вот эти вот различия, что первый страх, самый такой начальный, это страх рабский. Когда человек боится своего господина, и я думаю, что мы все должны пройти, и проходим, и долго сидим на это, в этой самой ступени, потому что сердце наше хочет грешить, а где-то ум подсказывает, или церковь нам подсказывает, да, что а тебя накажут за это. И наши жизненные происшествия, мы видим, что действительно наказывает Бог за... По любви наказывает. Не по той любви, которая представляется в виде банкомата, который просто так всем раздает деньги. А любви отца, который заботится и желает, чтобы ты в человека превратился, а не в пользователя бесплатного супермаркета.
Блаженный Феофилакт Болгарский пишет, что слово «страх» употребляется в Евангелии в различных значениях. Во-первых, это страх сознательный. Его апостол именует совестью, он же называется и благоговением. Во-вторых, страх исполненной страсти, который испытывают при предстоящем наказании. Этот страх замечают и в зверях. И в-третьих, страх первоначальный, который бывает у приступающих ко Господу вследствие сознания, что за многие свои проступки люди достойны наказания. Именно с таким страхом и пришла ко Господу упоминаемая в Евангелии блудница. Она, узнав, что Спаситель возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Христос же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя».
Боится раб своего господина и поэтому не делает что-то плохое. Сначала так, и никак по-другому. Другая ступень – это страх наемника, который боится потерять награду. Вот нам о наградах много говорит в Царстве Небесном Господь. Собирайте сокровища на небесах, да, и так далее. И поэтому страх наемника – это нам не очень понятно, потому что мы, скорее всего, не могу опытно вам рассказать, что это такое. Скорее всего, это следующая какая-то ступенька отношений, получается, отношение человека к Богу. Когда он боится потерять награду, мы можем представить, какая награда нам, да? То, что помиловал нас Господь и дает нам жизнь и возможность покаяться, уже награда, можно сказать. А самая высшая степень этого страха, который я не знаю еще, что это такое, да, и мы можем только теоретически говорить, это страх сыновней. Когда сын так любит своего отца, вот то, о чем святитель Игнатий говорит, что не грешит, потому что боится нарушить его любовь. Это только теоретически. Вот мы знаем эти слова, а что такое в чувствах, да, что такое в опыте, нам еще нужно идти, и дай Господь нам всем прийти к этому. Правильно.
Святитель Игнатий говорит, что Слово Божие приходит само по себе в то время, когда мы не ожидаем его и не надеемся его получить. Но чтобы Господь благоволил к нам, мы должны очищать себя покаянием, ибо в нем совмещаются все заповеди Божьи. Покаянием вводится христианин сначала в страх Божий, а уже потом в божественную любовь. Учит святитель, и в статье, посвященной этим духовным понятиям, он постоянно ссылается на опыт церкви, на священное писание, на творение святых отцов и даже на своих современников, тех подвижников благочестия, которые точно познали, что есть страх Божий, а что есть его святая любовь. Как познали они и то, каким образом происходит эта перемена в сердце, когда совершается этот непостижимый переход от страха к любви. Святитель Игнатий приводит в статье цитату из письма одного такого подвижника и предваряет ее следующими сведениями. Автор письма – наш современник и соотечественник, украшение и слава позднейшего монашества Георгий, затворник Задонского монастыря, муж, достигнувший христианского совершенства. Цитата обширная, и суть ее сводится к тому, что сам затворник говорит о любви Божией и о том, как именно он смог познать эту самую любовь. Прежде чем это произошло, он 6 лет провел в уединении и в молитве и пришел в совершенное сокрушение. Ему стало казаться, что он пропал для спасения. Едва дыша в великом изнеможении, затворник непрестанно повторял в своем сердце: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И вдруг,
в одно мгновение вся немощь отпала, и огонь чистой любви коснулся моего сердца. Я весь исполнился силы, чувств, приятности и радости неизъяснимой. Я до такой степени был восхищен, что уже желал, чтобы меня мучили, терзали, ругались надо мною. Желал этого, чтобы удержать в себе сладкий огонь любви ко всем. Он столько силен и сладок, что нет ни горести, ни оскорбления, которого бы он не притворил в сладость. Чем более подкладывают дров в огонь, тем огонь сильнее. Так же действуют на нас скорби и горести, наносимые человеками. Чем более нападений, тем более сердце разгорается святой любовью. И какая свобода, какой свет! Нет слов к изъяснению.
А теперь зададимся вопросом, кто из сегодняшних защитников любви Божией и противников страха Божьего, а их на православных форумах и не только хоть пруд пруди, кто из них вот так годами сокрушал свою плоть, свое сердце? Кто удерживал уста в молчании и жил в уединении, без интернета, телевидения, прочего? Кто соблюдал не только в среду и пятницу, а круглогодично, строгий пост? Кто, по сути, заживо похоронил себя для мира, чтобы сподобиться от Бога этой великой награды – любви? «Если слово не проверено делами, – говорит преподобный Симеон Новый Богослов, – если оно праздное, – за него придется отвечать перед Богом, и такой человек будет осужден.
Я не знаю, насколько мы с вами ясно показали, что нам нельзя фантазировать ничего. Показали мы с вами? То есть человек, который приходит в храм, он должен быть к себе подозрителен, своему сердцу, каким-то своим эмоциям. Вот с хорошей точки зрения не доверять себе, проверять себя. Потому что очень много ошибок происходит именно из-за того, что человек начинает доверять своим чувствам. Вот, допустим, имел человек в своей жизни до пришествия в храм, до прихода в храм, допустим, оккультный опыт, медитации, там, гаданий, там, еще какой-то. И понятно, что это повреждение. И человек, приходя в храм, начиная, допустим, благодать, вот я недавно услышал такое рассуждение, когда человек с круглыми глазами, в каком-то немножко неадекватном состоянии, подхихикивая, рассказывал, что после причастия он получил такую благодать, у него был опыт наркоманской жизни, что, вот, что героин, что причастие. Понимаете, и это же страшно. Это его опыт, понимаете? Понятно, что он негативный, это плохой опыт, это неправильно, он явно в осуждении причастился. Но он-то пока уверен, что это все хорошо, он слова критики-то ведь не слышит, понимаете, как страшно. А если бы он пришел сказать, со мной вот такое, трагедия такая произошла, что-то со мной происходит, разберитесь. Вот. Но, к сожалению, когда вот какие-то элементы прельщенности начинаются и гордости, да, то человек уже другим не доверяет. Вот это тоже опасно. То есть ему не помочь даже никак. Так вот, чтобы такого не получилось, мы должны крайне внимательны к своим чувствам быть и не доверять. Потому что подделки, особенно эмоциональные подделки, особенно у женщин, они очень легко могут быть, когда душевность начинает восприниматься как духовное переживание. Это только еще пока душевность. Это еще тот самый нечистый огонь, о котором он святитель Игнатий говорил. Ну, горит пока, да, горит, затушить пока не можешь. Но ты не говори, не думай, что это священный огонь. Надо тебе угли тушить потихоньку, и потихоньку весь огонь затухнет. И на его месте, только на его месте появится настоящий святой огонь, святого чувства любви к Богу. Также и мы. Мы еще пока новоначальные, надо трезво это оценивать. И не должны мы в себе сочинять это чувство. Потому что вот страсти, они же хитрые, они же могут рождать разные эмоции, разные впечатления, особенно тщеславие, воодухотворенность какую-то, возвышенность, какую-то радость. Вот человек вот летает, как он говорит, на крыльях. А что, а плоды какие? Ты полетал 5 минут. А потом поползал несколько недель. Поэтому крайне, крайне внимательно. То, что святитель Игнатий учится у жителей пустынь, нас никак не должно смущать. Эти книги и эти труды, эти учебники нашей школы с вами, они написаны для нас всех. И поэтому путь-то один и тот же. Да, у монахов путь немножко другой. Ну, в связи с обстановкой, в которой они живут, да, с жизнью, в которой они живут. Но путь-то ведь тот, мы же не можем, не должны говорить, что, допустим, путь по дороге для, допустим, таксистов или, для, допустим, для водителей каких-нибудь военных машин и для любителя, автолюбителя правила разные, одни и те же правила. Только одни на танке едут, да, другие на каком-нибудь запорожце, еле-еле дышащим. Это мы, я имею в виду, конечно. Вот. Поэтому, а путь-то ведь один и тот же. У одного скоростная машина, у другого тихоходная, велосипед. Вот ты, будь добр, на велосипеде едешь, или гужевая у тебя повозка, вот ослик, который там сидит, тебя тянет кое-как. Да? Все, будь добр соблюдать общие правила движения. Так же и тут. То есть то, что написано для монахов, это не означает, что мы с вами, люди, живущие в миру, не должны читать или не должны ориентироваться на этот опыт. Должны — это правила духовного дорожного движения. Обязательно. Для всех.
В мире, пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский, непрестанно действует нравственный закон Бога, по которому всякое добро награждается внутренне, а всякое зло наказывается. Зло сопровождается скорбью и теснотою сердца, а добро – миром, радостью и пространством сердца. Этот закон неизменен. Он – закон неизменяемого, всесвятого, праведного, премудрого и вечного Бога. Исполнители этого нравственного или евангельского закона будут непременно награждены вечной жизнью, а нарушители и не покаявшиеся в нарушении будут наказаны вечной мукой. Преподобный Нектарий Оптинский рассказал о действии духовного закона в своей жизни через один весьма поучительный случай. В детстве у него был котенок, с которым он любил играть. И однажды он обратил внимание на то, какие удивительные у котика глазки, как бусинки. Мальчик пытался потрогать эти бусинки, котенок жмурился. И вдруг ему пришла в голову мысль, что если он возьмет мамину булавку и воткнет эту булавку в глаз, то сможет узнать, что это за бусинка такая. Когда мальчик уже намерился это сделать, в комнату вошла мама и, поняв, что происходит, в страхе воскликнула: «Сохрани тебя Бог!» Мальчик испугался, задуманного не сделал, беды не случилось. Котенок остался цел и невредим. ребенок в сторону иголок и булавок смотреть боялся. Казалось бы, о чем еще говорить? Но отец Нектарии историю эту рассказал не просто так, а потому что много лет спустя у нее случилось продолжение. Старцу чуть не выколол глаз один из насельников обители, когда тот пошел за водой. Там у бочки черпал воду старый монах, черпаком, у которого была безобразная длинная рукоятка, да еще и с острым расщепленным концом. И только отец Нектарий, глядя на нее, подумал, что ею можно ненароком и в глаз угодить кому-нибудь, как монах резко взмахнул этой рукоятью и двинул ее аккурат в глаз батюшке. Он едва успел отшатнуться. «Еще бы на волосок, — вспоминал отец Нектарий, — и быть бы мне с проткнутым глазом». А невольный виновник обернулся и, ничего не подозревая, подошел к нему под благословение. И отцу Нектарию стало на сердце почему-то так легко и радостно, что не передать. А когда позже он сидел в келье и пил чай, то вдруг вспомнил тот случай с котенком, иголкой и восклицанием матери: «Боже, тебя сохрани!» Тогда эти слова сохранили глаз котенку, а много лет спустя и самому сыну. После того случая завершил свою повесть старец: рукоятку черпака укоротили, хотя я никому не жаловался. Видно, все это должно было случиться, чтобы напомнить мне, как все в жизни нашей, от колыбели до могилы, находится у Бога на самом строгом отчете. Таковы законы духовной жизни. И кто о них не знает, тот сам слеп и может вольно или невольно сделать слепцами других. И один из таких законов сформулировал в своей статье святитель Игнатий Брянчанинов: «Желающий приступать к Богу для служения Ему должен предаться руководству страха Божия».
Это как раз та самая потуга, с которой мы, та самая идея, цель, с которой мы, новоначальные христиане, приходим в церковь, Богу служить сразу же. Делами какими-то, заботами какими-то, да? А нам управляет святитель Игнатий, что Богу-то служить надо правильно тоже. Потому что можно думать, что ты Богу служишь, а на самом деле тщеславие свое только тешишь. Бывает такое? Бывает. Сколько таких историй? А оказывается, правильное служение Богу, оно тоже должно быть тем, что Бог ожидает от нас. Оказывается, оно должно быть построено на страхе Божьем. Смотрите, как интересно. Не на моей креативности, а на страхе Божьем. Разные вещи.
Что есть страх Божий, современному человеку объяснить трудно. По многим причинам. Одна из них – помраченность страстями. Другая – отсутствие правильных понятий о Боге. Когда этого нет, то человек страшится того, на что верующий бы даже внимания не обратил. И напротив, Бога он не боится. Увы, нет сегодня в обществе нравственного страха, а потому говорить с людьми о страхе Божьем бесполезно.
Потому что если у человека был бы нравственный страх, допустим, нарушить закон, да, или нарушить, допустим, он боится нарушить мир, душевный мир другого человека, такому человеку, наверное, нарушить мир с Богом-то тоже страшно было бы, да ведь? А когда человеку все равно, то есть это еще общество откатилось еще на несколько ступенек назад. Неизвестно, куда вообще идет эта вся история. Но такому человеку понять, что такое страх Божий, я не знаю, что нужно, какие потрясения нужны такому человеку, чтобы он пришел в себя. Что это? Войны нужны, смерти, эпидемии, болезни. А мы думаем, а с чего Бог есть любовь, нам все это посылает? Потому что по-другому нас не протрясти. Мы толстокожие становимся. Чтобы панцирь нам наш немножко расколоть, вот Господь посылает все эти сложности.
Жертва Богу, дух сокрушен. Сердце сокрушенное смиренно, Бог не уничижит. Кто не знает этих слов пророка Давида? Но все ли знают, что значит сокрушенное сердце? Это сердце, которое уже не может гордиться, возноситься, осуждать ближних, а может лишь плакать, воздыхать, ощущать свою полную немощь, неспособность ни к чему благому. Господь по любви Своей помогает нам приходить в такое сокрушение через самые разные обстоятельства жизни, большей частью скорбные, неприятные, нередко связанные с потерями. И в это заложен тайный нравственный смысл – убедить нас в собственной беспомощности. Лишь пребывая в таком состоянии, мы способны восплакать о себе и всецело верить в себя Божьему промыслу. Но все ли готовы к потерям, чтобы сокрушилось сердце? Не все, точно так же, как не все готовы искать страх Божий прежде Его любви. Потому святитель Игнатий предупреждает. Напрасно мечтатели, исполненные самомнений и самообольщения, гнушаются страхом Божьим, как принадлежностью презренных рабов, когда к страху призывает нас Бог и возвещает, что Сам Он будет нашим учителем страха, что подаст нам духовный дар страха Божьего. Да, такие мечтатели, конечно, бы желали, чтобы им была подана любовь сразу, а не страх, но...
При такой раскладке ничего Господь нам не подаст. Знаете почему? Потому что человек в этом случае, что я раб, что ли, бояться, да? Я сын, я творение, я буду бояться Бога как самым высшим этим страхом, да, духовным. Они не понимаем, о чем говорим. В этом случае человек от гордости это говорит, от гордости. А как известно, Господь гордым противится, да, смиренным дает благодать. Поэтому тут большой вопрос. Большой вопрос, получится ли у человека вот при таком настрое, что кто я такой? Так вообще раб Божий — это вообще-то высочайшее звание. Выше, чем любое иерархическое звание, раб Божий. Раб Божий выше, чем император. Потому что император может быть безбожник, а раб Божий — это... Он по состоянию социальному раб, но он раб Божий, например.
Разве святой исповедник Иоанн Русский, будучи рабом людей, гнушался носить имя раба Божьего? Нет. И пребывая в этом рабстве, он так служил своему небесному Господину, что оказался прославлен им в вечности, как исповедник. И именно рабство Христу возвысило его до вершин святости.
В плену был человек, он был рабом. Настоящим, самым настоящим рабом. У своих хозяев, мусульман. И что, мы можем сказать, что вот этот человек, не достигший Бога? А мы все сейчас современные такие все свободные, крайне свободные, ничем, вседозволенностью утопающие люди, мы свободны по-настоящему? Вот ведь вопросы какие, да ничего мы не свободны. Мы пленники и рабы. И по сравнению с Иоанном, который всю жизнь в плену прожил, мы точно рабы. Нам ли рассуждать о том, что вот, что я раб, что ли, бояться Бога как раб? Это, конечно, разговор гордого человека.
Потому святитель Игнатий говорит в своем слове, что не низко для человека, который пал, который погибает и отвержен Богом, как враждующий против него, не низко для такого человека перейти из состояния вражды и погибели в состояние рабства и спасения. Уже само это рабство в сравнении с гибелью – великое приобретение. Оно уже есть великая свобода. И потому страх нам так необходим. Он очищает нас, он приуготовляет нас к любви, и мы бываем рабами для того, чтобы законно соделаться чадами. И лишь по мере очищения покаянием мы будем начинать ощущать присутствие Божие, и от этого ощущения в нас и должно появиться святое ощущение страха. Какие удивительные слова! Кто из нас сегодня готов согласиться с тем, что ощущение страха может быть святым? Наверное, только тот, кто осознает, что страх Божий – это не моя реакция на угрозу в виде Бога, прости меня, Господи, за такие слова, а что это духовный дар, и его христианин может получить от Бога лишь при определенных условиях. О них мы и будем говорить с отцом Андреем на следующем уроке православия.
Полуночи.